конференции, которую имел шведский посланник в Гааге с голландскими правителями, те спросили его, зачем Карл XII хочет свергнуть с престола польского короля. «А зачем вы сами, — отвечал посланник, — согнали с престола английского короля Иакова и теперь хотите согнать с испанского престола герцога Анжу?» В той же конференции посланник объявил, что царь сделал его королю мирные предложения через прусского министра-резидента в Москве. Требует себе от Швеции только одной морской пристани и больше ничего. Но Карл XII об этом и слышать не хочет, потому что от русской пристани на Балтийском море не только Швеции, но Англии, Дании и Голландии будет большое препятствие в торговле. Это, разумеется, заставило Матвеева внушить голландцам, что от русской гавани на Балтийском море им могут быть только одни выгоды, и что маленький русский флот назначается только для обороны этой гавани, а не для утверждения русского владычества на морях. Матвеев писал Головину: «Чтобы заключить торговый договор с Англией и Голландией и на Балтийском море установить с ними вечную и прибыльную торговлю, неусыпные труды и родения прилагать буду штатов и министров английских, и стану всячески искать случая, каким бы мог способом в те дела порядочно и честно вступить к полезному совершенству. Только такое великое дело требует своего благовременного часа и некоторого обождания, а вскоре переломить того у них нельзя и нечестно будет». Матвеев толковал о том, как бы порядочно и честно вступить в дело. Паткуль считал Матвеева неспособным дипломатом и имел другие взгляды. Паткуль дал знать Матвееву, чтобы он вошел в сношение с датским посланником в Гааге по весьма важному делу. Дело состояло в том, что Паткуль писал датскому посланнику, обещая переводить в Гаагу деньги для задаривания голландских правителей и побуждения их к войне с Швецией. «Вам, моему государю, известно подлинно, — писал Матвеев Головину, — что здесь разве малыми какими потешками, винами или другими вещами частыми и богатыми обедами довольствуются? А на денежные дачи, хотя бы горы золота им были предложены, никак не польстятся. Государи присылают им подарки, но это считается за простую учтивость, а не за посулы, и если я стану сулить им деньги, то явлюсь в их глазах бездельником и запятнаю свой высокий характер. Другое дело предложить штатам или королю датскому большую сумму денег, чтобы они за эти субсидии объявили войну Швеции, а если кого можно подкупить, то это фаворита королевы английской Мальбурга, чтобы он был весь на нашей стороне. И если Англия согласится на шведскую войну, то здесь будут этому очень рады». Постоянно следя через Голицына и Матвеева за Австрию, Голландию и Англию, хлопоча о том, нельзя ли от этих держав получить какой-нибудь помощи или, по крайней мере, удержать их от подания помощи шведам, Петр не хотел оставить без внимания и враждебной им Франции. В Париже с 1703 года жил дворянин Постников без посланнического, однако, характера. К нему пересылались из России известия о победах царских войск над шведами. Эти известия Постников переводил на французский язык и передавал министру иностранных дел, который показывал их королю. Но одними известиями о военных успехах Постников не довольствовался. Он писал Головину: «Извольте приказать присылать ко мне сюда краткие выписочки указов, обновления законов и иных новоизобретенных распоряжений к лучшему управлению, которое Его Величество, хотя и воинскими отягчен делами, изволит повелевать публично объявлять, яко истинный отечестве и народа своего отец, понеже здесь все хотят радостно знать не только всеславное начинание воинских отправлений по сухому и морскому пути, но и доброе и сладкое управление, которым сей присну хвалительный суверен начальствует на тако многочисленными народами. Извольте кому приказать особливо иметь попечение, собирать из приказов указы и присылать ко мне, которые будут ведомы во всей Европе для славы его царского величества и нашего отечествия. А наипаче, извольте пожаловать прислать ко мне подлинное описание флоты нашей, сколько кораблей сделанных и которые делаются, и прочее. Таковым бо славным делам Его Величества весьма надобно ведомым быть и при всем славном дворе, и на писательном едином языком, которым едва не вся говорит Европа. Уведомляя Головина, что французский двор послал неизвестно зачем одного иезуита в Константинополь, Постников прибавляет. «Сей солдат компании Иисусовы по-арабски основательно знает. Егда преобразится, платьем и челму наденет, немощно узнать его, Иисусов ли ученик или дьявольский. Не токмо церкви, но и государственным делам надобны иезуиты, и всегда годны сии верхоглавые отцы Содружества Иисусова». Как все русские резиденты в то время, так и Постников имел поручение покупать в Париже разные инструменты, нанимать царскую службу искусных людей, заказывать шитые золотом платья. Наем французских мастеров не удавался. Получив из России приказание нанять 12 хирургов или цирюликов, Постников обратился к министру де Торси с просьбой исходатайствовать на этот счет королевское позволение. Торси потребовал, чтобы охотники названы были по именам, и прибавил. Куда им ехать? Поедут ли они? Сильная потребность в подобных людях и для французской армии набивала цену. Хорошие цирюлики требовали по 1000 французских ефимков в год и, кроме сего, писал Постников, чают в край света ехать к Москве, и дьявол их знает, что говорят. Егда слышат Москву нашу, чают, что она с Индиями граничит. Притом цирюлики требовали ручательства, что все обещания будут исполнены, и не верили Постникову, как не имеющему посланнического характера. Свержение короля Августа с престола польского, провозглашенное частью поляков, разумеется, поднимало вопрос, не призовется ли на польский престол прежний кандидат принц Конти. Постников давал знать, что навряд Конти объявит себя вторично кандидатом на польский престол. Денег нет. Постников сообщил также, что сильное впечатление при дворе Людовика XIV произвел манифест Петра к полякам. Понравились начала, провозглашенные Петром, который принял в свою защиту права венценосных глав, ни от кого не зависящих. Только от единого Вышнего над всеми суверенствующего Бога против неистовой быстроты злейших бунтов. И учил многомятежных поляков более уважать слова Священного Писания «Не касайтесь помазанным моим». Одновременно с отправлением Постникова во Францию в Россию приехал французский чрезвычайный посланник Балюс. 15 марта 1703 года был у него с Головиным тайный разговор. «Королевское Величество, — говорил Балюс, — слышал, что Царское Величество по многим случаям недоволен союзом с Цесарским Величеством. И действительно, народ немецкий непостоянен, в дружбе совершенного окончания ни с одним государем не сохраняет. А постоянство короля французского в союзах вам верно известно не из нынешних только слухов, но и из книг моих. Я теперь прислан от короля для заключения союза между обоими великими государями. Донесите царскому величеству, чтобы изволил объявить статьи, на которых желает заключить союз с королевским величеством». Головин отвечал, что посланник должен прежде объявить статьи, на которых король его хочет заключить союз. «Царскому величеству ради каких мер, не видя никаких полезных стране своей дел, что какая из того будет польза вступать в союз с государем вашим, оставя прежних своих союзников, с которыми у Франции ведется ныне война немалая? И если царскому величеству вступить в бесполезный себе какой союз с Францией, то бесславие себе только учинит, и старых союзников потеряет, а утаить этого будет нельзя. И если королевскому величеству потребен союз с царским величеством, то объявите подлинно, чем королевское величество удовольствует царское величество за вступление в союз, а с нашей стороны об этом союзе никогда предложения не было». Балюс отвечал, что ему ничего не наказано насчет объявления условий союза, но что он будет писать об этом королю, какой будет ответ. Но ответа не было, и Балюс в марте 1704 года выехал из России. Между тем, как мы видели, дюнкеркенские каперы схватили русский корабль «Святой Андрей Первозванный», принадлежавший братьям Божениным, и другой, принадлежавший Елизару Избранту. Постников писал Головину. «Здешний двор великою злобою противностью дышит на интересы его священного царского величества. И ныне сей огонь, под пеплом притворной политики таящийся, открылся. Корабль наш в Совете Королевском морском пред самим королем конфискован и со всеми товарами отписан на короля. От какой причины король подвигся к сему, лучше меня вы, чаю, изволите ведать, ибо я не знаю, чего у вас требовал посланник французский». Тот же совет не удержал веские правосудия в равности, потому что шведский корабль, взятый французскими же пиратами, отдан назад по прошению посланника шведского и со всеми товарами. Извольте видеть, как открытым лицом здешний двор ласковую преклонность оказывает шведам, а не нам, и действует бесстыдно против народного права, яко юристы говорят. Для улажения дел о кораблях осенью 1705 года приехал в Париж также без характера Андрей Артамонович Матвеев. «Город Париж, — писал он Головину, — нашел я втрое больше Амстердам, и людство множество в нем неописанное, и народа убор, забавы и веселье его несказанные. И хотя обносилось, что французы утеснены от короля, однако то неправда. Все в своих волях без всякой тесноты и в уравнении прямом состоят. И никто из вельмож немало не озлобляется, и ниже узнать возможно, что они такую долговременную и тяжелую ведут войну. Всем нет, что я приехал просить здешнего короля в посреднике для мирного договора с шведом. Только от шведов премножество злых плевел о нас посеяно молвою и печатными злословиями всем народе, ведая, что здесь нашего министра при дворе французском нет, и мешать некому, что захотят, то и делают без препоны. Французы сердиты, что посланник их, бывший при нашем дворе, нарочно от короля отправленный, никакого плода полезного не получил. Я боюсь, чтоб мне здешний хитрый двор такую же монету и не заплатил. Статский секретарь Де Торси. Явно некоторой особе здесь говорил. Если бы король от Постникова не был обнадежен в будущей дружбе между московским и нашим дворами, то и на мысль не пришло бы королю посылать в Москву чрезвычайного посланника. 23 октября Матвеев имел приватную аудиенцию у короля. Людовик изволил сказать, что ему те присылки вельми любы, и все он учинит к угодности царя, как в его возможности есть. Донося об этой аудиенции, Петру Матвеев прибавляет: «Здесь конечная в деньгах, а больше в людях скудость. К Рагуце, к шведу и к курфюсту баварскому посылки денежные продолжения войны вычерпали деньги, конечно, уже. Швед здесь в почитании многом и дела его. К тому же и коронация Лещинского за добро здесь принята». После аудиенции Матвеев сообщил де Торси свои предложения, тот обещал донести об них королю. Между тем Матвеев имел длинный разговор с Дебервилем, заведовавшим корабельными делами. Матвеев объявил, что если король не отдаст русского корабля и к прямой дружбе с царским двором не склонится, то впредь России будет малая надежда на их двор. Дебервиль отвечал, что первую помешкую дружбе между Францией и Россией были русские послы и посланники, которые приезжали с торгами только для своей прибыли, ничего не искали к пользе государя своего у короля, только делали неприличные, гордые запросы, короля презирали, с министрами ласкового и честного обхождения не имели, людей держали при себе озорников, пьяниц, драчунов, которые умному и политичному народу французскому дуростями своими досаждали. И потом, приехав в Москву, эти послы царя с королем смущали, и царь французский двор презирал и считал себе неприятелем. Царь не может слышать о французском дворе, и кто при нем хорошо отзовется о короле из своих или чужих, тот подвергнется бедствию. время своей поездки в Ганновер царь пил шампанское и хвалил его, но когда ему сказали, что вино французское, то он его выплеснул и рюмку разбил, ругая французов. Притом же царь ненавидит веру римскую. В нынешний поход свой в Польше иезуитов и несколько монахинь римского закона своей рукой убил. Матвеев отвечал, что о поведении послов не может ничего сказать, потому что ничего не знает. Что же касается до враждебного расположения государя русского к Франции, то это ложь, придуманная Ганноверским двором, чтобы поссорить Россию с Францией, ибо известно единодушие Ганновера с шведом. Царское Величество всегда дорожил и дорожит дружбою королевскую, и многолетнее правление Людовика XIV честным поминает словом. С мудростью царского величества несообразен поступок с вином, распространенный двором Ганноверским и шведским. Что же касается до казни иезуитов и монахинь, то если по сыску они действительно были казнены за какие-нибудь тайные пересылки с неприятелем или за умыслы над особою его величества, то и во Франции они имели бы такую же участь, несмотря на их духовное звание. Новооткрытая для Западной Европы Россия с ее удивительным царем служила постоянно предметом чудесных слухов. Матвеев доносил об одном из них, распространившемся при французском дворе. То был перевод народной русской песни об Иване Грозном, приложенный теперь к Петру. Великий государь при некоторых забавах разгневался на сына своего и велел его казнить Меншикову. Но Меншиков, умилосердись, велел вместо царевича повесить рядового солдата. На другой день государь хватился, где мой сын. Меншиков отвечал, что он казнен по указу. Царь был вне себя от печали. Тут Меншиков приводит к нему живого царевича, что учинило радость неисповедимую. Когда французы спрашивали у Матвеева, правда ли это, он ответил, что все эти плевелы рассеиваются шведами, и прямой христианин такой лжи не поверит, потому что это выше натуры не только такого монарха, но и самого простолюдина.